Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. В представленном во вторник 9 мая парламенту федеральном бюджете на 2023-2024 финансовый год отдельной строчкой прозвучала 2-миллиардная программа развития энергетики и транспорта, основанных на водородном топливе. Звучит многообещающе. Но посмотрим, о какой технологии идет речь, на каком этапе развития она находится сегодня и при каких условиях она, эта технология, станет экономически целесообразной. Сама идея водородного топлива развивается уже в течение нескольких десятилетий. Она основана на очень простом физико-химическом процессе. При сжигании водорода выделяется энергия. При этом не происходит эмиссии вредных для окружающей среды газов, ведь продуктом сжигания водорода в кислороде является вода. Между тем, в чистом виде в природе водорода не существует, и на его получение необходимо тратить энергию. В настоящее время водород вырабатывается либо из метана, и в этом случае выделяется углекислый газ, либо путем электролиза воды, то есть ее разложения на водород и кислород. Но этот процесс сам по себе требует много энергии. Нужно понимать, что в отличие от газа, солнечной или ветровой энергии, водород является ее носителем, а не источником. То есть энергия, полученная каким-то из известных способов, используется для получения водорода. А водород применяется в различных приложениях в качестве энергетического ресурса. Специалисты различают способы получения водорода, присваивая им цветные метки. Самый грязный, коричневый водород, производится с использованием электроэнергии, генерируемой на тепловых электростанциях путем сжигания угля. Серый водород производится из метана с выделением углекислого газа. Синий водород производится с использованием электроэнергии, получаемой на тепловых электростанциях путем сжигания природного газа. В этом процессе также выделяется углекислый газ, но меньше, чем при сжигании угля. И газ не выпускается в атмосферу, а улавливается в специальные приемники и концентрируется в подземных хранилищах. Процесс улавливания углекислого газа находится на стадии коммерческого освоения и пока широко не используется. И, наконец, зеленый водород производится методом электролиза с помощью энергии из возобновляемых источников. Именно зеленый водород при определенных условиях может стать наиболее перспективной экологически чистой технологией, поскольку ни при его производстве, ни при использовании не выделяется углекислый газ. В настоящее время наиболее успешным и самым масштабным оказался промышленный эксперимент в Фукушиме в Японии. Здесь на 180 тысячах квадратных метров земли построена система солнечных батарей на 10 мегаватт. Часть ее энергии используется именно для производства водорода методом электролиза. Между тем, когда водород произведен, он может быть использован практически так же, как природный газ. Он может поставляться в топливных ячейках для генерирования электроэнергии и тепла в отдельно стоящих домах, независимо от линии электропередач. Другой вариант – транспортное средство на топливных ячейках. Об этом мы сегодня чуть позже поговорим. Водород может быть использован и непосредственно как топливо в двигателях внутреннего сгорания, для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и даже самолетов. Для этого нужна небольшая модификация двигателей, но зато не происходит никакой эмиссии парникового газа. При этом энергоемкость водорода в 3 раза выше, чем бензина. Однако, помимо собственного производства водорода с использованием большого количества чистой энергии, технологической проблемой является его надежное и безопасное хранение. Его можно хранить в емкостях под высоким давлением, но такие емкости сами по себе должны иметь большую массу, что ограничивает их использование в транспортных средствах. Наиболее привлекательным методом хранения, транспортировки и преобразования водорода в энергию оказались так называемые топливные ячейки. Не вдаваясь в подробности технологии, отметим, что они разработаны в 2 вариантах – стационарном и мобильном. Стационарную ячейку можно установить как независимый источник энергии и тепла, например, в цокольном этаже дома. А мобильный может быть энергетическим компонентом любого транспортного средства. Теперь подробнее об электрических транспортных средствах на водородных топливных ячейках. Они производятся в движении электродвигателями, но источником энергии являются не батареи, а топливные ячейки. С конца 1980-х годов стало ясно, что эмиссия двигателей внутреннего сгорания, работающих на бензине или дизельном топливе, отрицательно влияет на окружающую среду. Уже тогда начались эксперименты с использованием водородного топлива, хранящегося в мобильных топливных ячейках. Теперь уже есть огромная информация о использовании топливных ячеек в транспортных средствах. Целый ряд компаний в Соединенных Штатах и Европе используют работающие на этом принципе складские подъемники. Известны эксперименты по производству работающих на водороде мотоциклов и электровелосипедов. Проблема в том, что из-за небольшого объема этих машин их дальность между заправками пока не превышает 120 километров. На стадии исследования находится разработка летательных аппаратов, надводных судов и подводных лодок. Несколько автомобильных компаний строят опытные партии пассажирских машин. В Китае несколько железнодорожных поездов уже работают на водородной тяге. Но наиболее продвинутым является развитие городского автобусного и грузового транспорта. Экспериментальные автобусы, работающие на этом принципе, стали появляться в городах к концу 1990-х годов. В 2000-е годы во многих городах мира появились экспериментальные маршруты, обслуживаемые автобусами на топливных ячейках. К 2010 году вовсю шла коммерческая стадия внедрения автобусов на топливных ячейках, а к 2020 году во всем мире уже использовалось около 6 тысяч автобусов на топливных ячейках, 93% из них в Китае. Между тем выяснились достоинства и недостатки этой технологии с экономической точки зрения. Эксплуатация автобусов на топливных ячейках стоит дороже, чем электрических автобусов на батареях. С другой стороны, дальность движения между заправками автобуса на топливных ячейках существенно превышает этот показатель для электрических автобусов на батареях. Ведь большая собственная масса автобусов позволяет вести на себе достаточно крупные топливные ячейки. Другой показатель – время зарядки или заправки. Электроавтобус на батареях должен заряжаться всю ночь. Топливные ячейки перезаряжаются за считанные минуты. Проблемы сети заправок для автобусов не существует, так как достаточно иметь соответствующую инфраструктуру там, где автобусы остаются на ночь. А вот для легковых автомобилей нужна развитая сеть заправок, и только рынок в конце концов решит, для какой из технологий – батарей или топливных ячеек – будет развиваться эта инфраструктура. Еще одна проблема, о которой мало говорят, которая не решена для электрических батарей, но не существует в случае топливных ячеек. У батарей ограниченный срок эксплуатации. В конце этого срока они должны быть утилизированы. В настоящее время не существует экономически целесообразного процесса утилизации химического компонента батарей. И эта проблема будет быстро нарастать в течение следующих нескольких лет, когда количество электромобилей будет резко увеличиваться и батареи начнут стареть. А нам остается только наблюдать за прогрессом в этой области. Лично я пока не собираюсь отказываться от своего автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.